Они проговорили с хозяином до вечера. После обеденной церемонии Зулкифл пригласил гостей на открытую с виду веранду, выходящую, опять же, с виду на квадратный двор, мощенный красивыми цветными плитками, с небольшим бассейном в центре и рощицей светлокорых деревьев, похожих на те, что путешественники встретили при переходе через пустыню. Двор мог быть только иллюзией, по мнению Такеды, так как они находились все там же, в квадратной башне резиденции Намарха, в которой таким пространством не было места. Но Зулкифл рассеял его недоумение, обойдя двор и выпустив из клетки в противоположной стене птицу, похожую на рогатого сокола. Птица долбанула Намарха клювом в подбородок, посмотрела в глаза, словно что-то спрашивая, и, подброшенная в воздух, мгновенно исчезла в сизо-зеленом с желтым отливом небе. Видимо, изнутри здание было гораздо сложнее, чем выглядело снаружи. Кресла, в которые хозяин усадил гостей, с резными спинками, гнутыми ножками, со множеством завитков и инкрустаций, напоминающие по стилю земное барокко, были удобны и очень красивы, как и столик с напитками, и земляне обратили на них внимание. «Восьмое чудо света», — учтиво указал на столик Такеда. «Я такое видел только в музее».
«Ну, если каждый шедевр искусства называть чудом света», — улыбнулся Зулкифл, отчего его властное, высокомерно усталое лицо совершенно преобразилось, «то чудес света гораздо больше, чем семь, как принято считать у вас на Земле».
Говорил Намарх как будто на русском языке. Однако Никита иногда ловил себя на ощущение, что слова речи мага звучат прямо в его голове. Очевидно, имело место прямое мысленное общение, но чтобы не ранить чувства гостей, Намарх создал иллюзию звукового разговора. «Традиция», — сказал Такеда. «На Земле к чудесам света причисляли египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, храм Артемиды Эфесской, статую Зевса в Олимпии, колосс Родосский, статую Гелиуса, мавзолей в Геликарнасе и Александрийский маяк в дельте Нила, на Фаросе, высотой в 120 метров».
«Но и у вас на Земле чудес, творение рук человеческих, было гораздо больше. Да и сейчас есть. Тот же Московский Кремль, Эйфелева башня, собор Нотр-Дам, статуя Зевса в Торренте, Римский Колизей, Великая Китайская стена длиной в 2700 километров, гробница Тадж-Махал в Индии, дворец гренадских халифов Альгамбра. Перечислять можно долго. Подобных чудес неисчислимое количество во всех мирах веера. Талантливых творцов, зодчих, архитекторов, скульпторов и художников Вселенная рождает вне зависимости от условий жизни».
«И танцоров», — тихонько добавил Такеда. Сухов незаметно показал ему кулак. Зулкифл посмотрел на инженера из-под тяжелых век, кивнул понимающе.
«Танцоров. Я слышал от дочери, что вы собираетесь принять участие в кемтессиях».
Никита покраснел, не зная, как объяснить свое желание.
«Не стесняйтесь», — сказал Намарх. «Искусство танца — редкое искусство, и владеющий им волшебник образа и прямого эстетического удовлетворения».
Зулкифл поймал взгляд Сухова, украдкой брошенный на перстень Эрцхаора. Снова улыбнулся.
«И не переживайте о погоне. Вы здесь в безопасности, несмотря на Мэ, Вебшабель, Кинеров, Мороков и прочих монстров».
«Значит, это благодаря вам мы добрались до города без особых приключений», — догадался Никита.
«Я хозяин и обязан оберегать гостей, но и вы, насколько я наслышан, можете постоять за себя. Впрочем, удивляться нечему. Посланник всегда был воином пути».
Сухов помрачнел, сказал через силу.
«Я еще не посвящен, да и многого не знаю и не умею, хотя и встал на путь. Из-за этого я, по сути, и пришел к вам. Мне нужна помощь, мага и врача. Кроме того, я пришел к вам, конечно, и как посланник с предложением стать одним из семи».
Зулкифл некоторое время о чем-то размышлял, поглядывая то на Толю, то на Сухова, отчего они почувствовали неловкость и стеснение.
«Что ж,
Я знаю вашу историю. Давайте расставим точки над «и», — произнес, наконец, Намарх. Вы назвали меня одним из семерых. Благодарю за честь. Но, боюсь, вы ошибаетесь в оценке ситуации. Я маг и только. Тех семи, которые воевали с Люцифером и устраняли последствия его экспериментов, уже нет. Вернее, они есть, но исчерпали себя. На новую битву я бы назвал ее хирургической операцией. Почему, вы поймете позже, они не способны. Вам надо искать другую семерку.
Никита почувствовал в груди холодную пустоту. Желудок сжал неприятный спазм. Подтверждение словам Такеда из уст мага он услышать не ожидал. Как и Такеда, оставшийся с виду бесстрастным.
«Вы хотите сказать, вы отказываетесь?»
«Я этого не говорил».
Зулкифл на мгновение сделался полупрозрачным, как глыба стекла, оделся в сетку фиолетовых молний и тут же стал самим собой. «Извините, я живу несколько иначе по сравнению с людьми и не всегда контролирую все свои «я».
«И много их у вас?» — спросил Такеда, чтобы поддержать разговор, потому что Никита не сразу вышел из ступора.
«Много», — сознался Намарх. «Маги — многомерные существа».
«Я думал, это касается только демонов. Игв».
«Они тоже маги, разве что поддались влиянию Вебшабель или Люцифера и поставили перед собой цели, недостойные талантливых творцов. Проигнорировав закон, ни одно из живых существ в данной вселенной не может проявить абсолютной воли. Даже гений из гениев, даже такой мощнейший интеллект, как Люцифер».
«Почему?»
«Потому что и в рамках существующих законов остается достаточно простора для проявления воли настоящего Творца».
«У моего народа?» Такеда прошипел сквозь зубы, как истый японец. «Существует поговорка «хирихокентен», что переводится как «несправедливость, справедливость, закон, власть, небо». То есть несправедливость подвластна справедливости, та — закону, закон власти, а власть — закону неба.
Хорошая поговорка. Со смыслом. Но Люцифер не желает считаться с... законом неба, экспериментируя с самым страшным из объектов категории абсолюта — хаосом. Абсолютный хаос больше, чем мрак.
Но тогда закон неба или Вселенной больше, чем свет? Я имею в виду универсальный закон Шадонакара.
Зулкифл снова стал прозрачным, поголубел, стряхнул облачком молнии на пол, извинился, задумчиво разглядывая инженера.
«Я понял, о чем вы говорите. Но не понимаете вы сами. Дело в том, что человеческие законы, законы нравственности, на макро- и микроуровнях не действуют, несправедливы. Задумайтесь над этим. Вселенной, в общем-то, нет дела до ее структурных составляющих, не способных объять мыслью всю Вселенную».
Толя помолчал. «Вы хотите сказать, что для вселенных типа Шадонакара, Веера миров, существуют другие универсальные законы? Не добра и зла?»
«И даже нетолерантности и справедливости. Ведь эти законы созданы живым и для живого. Надеюсь, вы поймете. Вы хороший собеседник, Таява Аямович, а также весьма проницательный наблюдатель. И неоценимый спутник посланника».
«Благодарю», — поклонился Толя.
Намарх повернулся к Никите.
«Итак, посланник, чем я могу быть вам полезен?»
Сухов уже пришел в себя, но продолжал к чему-то прислушиваться, поглядывая при этом на Зулкифла.
«Вестник передал мне весть. Некий запас информации, закодированный таким образом, что я не могу читать его в спокойной обстановке. Весть включается только если я нахожусь в стрессовом состоянии, в состоянии крайнего напряжения, Помогите мне перевести весть из подсознания в оперативную память».
Тяжелые веки Зулкифла дрогнули, прикрывая глаза, пряча в их глубине не то насмешку, не то разочарование.
«У вас неверное представление о вести, посланник. Весть — это не запись информации на молекулярном или атомарном уровне. Это канал информации, по которому вы можете при соответствующем запросе получить любые сведения. Понимаете? Разумными существами Шаданакара, обитающими во всех хронах, создано универсальное поле информации. Ментал или Эйдос, как его называют у вас на Земле. И весть — канал связи с этим полем. Вам надо научиться им пользоваться, после чего многие проблемы решатся сами собой».
На сей раз ответ мага выбил Сухова из колеи ненадолго, хотя и произвел сильное впечатление.
«Чего-то такого я и ожидал. Но один я не справлюсь с управлением вестью, каналом».
«Справитесь. Только нужен тренинг. Вы ведь не совсем обычный человек, Сухов. Вы паранорм. И у вас уже заработала парапсихика, экстрасенсорная система. Дело за малым. Разбудить запас спящих, мобильно депрегированных генов и подготовить себя к восприятию глубинных свойств мира, овладеть всеми формами гиперчувствительности и гипервоздействия».
«Телепатия, что ли? И телекинезом?»
«Телепатия — не совсем верный термин. Скорее, парасвязь. И не телекинез, а психокинез. Впрочем, не суть важна. Это лишь малая часть того, чему вам следует научиться».
«Малая часть? Разве этого мало?»
Зулкифл покачал головой. Никита шестым чувством ощутил, что маг потерял интерес. Если не к нему, то к разговору. Но танцор не все еще выяснил, что хотел.
«Выход в Эйдос даст вам возможности, о которых вы и не подозреваете», — добавил Намарх. «Ясновидение. Прохождение сквозь предметы трехмерного мира. Полет по воздуху без крыльев и опор. Мгновенное преодоление огромных расстояний. Духовный слух и зрение. Глубинную родовую память».
«Кажется, память уже начинает подчиняться мне».
«Значит, вы на верном пути. Но кроме перечисленного мной, вы сможете овладеть способностью к раздвоению, то есть к многомерному копированию, к произвольному отделению психофизической матрицы от плоти, к общению с магами без помощи рации типа Хохи, а также способностью ощущать космические панорамы и перспективы».
«Хороший перечень», — с бледной улыбкой сказал Никита. «Но не потеряю ли я при этом человеческую сущность?»
«Мне кажется, все будет зависеть от вас. Я еще не все перечислил, посланник. В перспективе маг может овладеть творчеством высших гармоний, описать которые человеческим языком невозможно».
«Маг может быть, но не человек».
«Вы ошибаетесь. Я ведь тоже принадлежу роду Хоумо. Человека Шаданакара. Однако могу многое из того, что рекламировал. Конечно, все это непросто. Но человека можно представить как сложную суперпозицию материальных микрообъектов, полей, излучений и сил. Кстати, в Шаданакаре существуют намного порядков более сложные суперпозиции, как разумных объектов или систем, так и не обладающих интеллектом и волей».
Сухов напрягся, снова прислушиваясь к чему-то, потом расслабился, вопросительно глянув на хозяина.
Так это заметил, что он то и дело замирает, как бы выпадая из разговора, но помелькавшим в эти моменты огонькам в глазах Зулкифла то ли понял, что Никита пытается общаться с магом напрямую.
«И как долго вы тренировались, чтобы овладеть всем этим?»
Сухов неопределенно пошевелил пальцами.
«Магией? 200 лет, — спокойно ответил Намарх. «Но я хочу подчеркнуть, я владею многим, но далеко не всем. Я еще достаточно молод и еще учусь».
Никита, ошеломленный услышанным, некоторое время собирался с мыслями. 200 лет тренинга его морально уничтожили. Он не был готов тренироваться столь долгий срок. Зулкифл понял чувство посланника, но пояснить, что он имел в виду духовный тренинг, не стал. В свое время Сухов поймет это сам. «Значит, вы мне не поможете?»
«Я этого не говорил».
Никита недоверчиво посмотрел на мага, по губам которого скользнула улыбка. «Вы хотите сказать, я могу надеяться? Хотя бы наполовину?» Сухов имел в виду половину своего желания. «Если маг отказался бы от роли седьмого, то хотя бы помог открыть канал Вести».
«Скорее да, чем нет».
Намарх снова спрятал глаза под веками. «Не обижайтесь. Мне придется испытать вас. И только после того...»
«Я понял». Сухов потемнел. «Бой?
Без оружия, на мечах, на лазерах? Или нечто более изощренное? Скажем, голодовка, схема, испытание болью, пытки?»
«Кит!» — одернул друга Такеда, видя, что танцор закипает.
«Отстань!» — зло огрызнулся Никита. «Мне ставят условия! Кому нужны эти испытания? Формула стара, как мир. Можешь помочь, помоги. Она нет и сюда нет. Пойдем отсюда». Он встал. «Мы и так опутаны условиями с ног до головы. Путь меча, путь мысли, духа. Почему я должен обязательно проходить путь меча? Кому это необходимо? Вееру, Люциферу? Мифическому собору Веера?»
«Прежде всего, вам», — тихо обронил Зулкифл. «Сядьте, посланник, и выслушайте. Ко всем прочим условиям добавьте еще одно. Научитесь сдерживать себя. Кроме того, примите совет. Научитесь радоваться препятствиям. Научитесь выбирать более сильного противника и более умного собеседника. Только тогда сможете подняться выше по лестнице совершенства. Что касается голодовки и пыток, в нашем мире жил человек по имени... Бодхидхарма.
«Будда», — тихо сказал Такеда. «Под этим именем он известен больше».
«Ему принадлежит великолепное высказывание. Если бы можно было достичь совершенства и освобождения от уз, привязывающих человека к земле, только отказом от мясной пищи и человеческих условий, то слон и корова давно достигли бы его».
Никита подумал и с красными ушами сел на место.
«Теперь поговорим о путях достижения совершенства», — продолжал маг, словно не заметив. «Путь меча — это не просто красивая и иносказательная формулировка достижения воинского профессионализма. Это прежде всего путь приобретения уверенности и твердости духа, необходимых для достижения цели. Вы поставили перед собой цель, посланник. Ведь уцелеть в схватке с СС и ЧК не цель. Собрать семерку магов и выиграть очередную битву тоже не цель. Нет. Целью достойной мага и бога может быть только спасение Вселенной. Ни больше, ни меньше. Под силу это вам, посланник?»
Никита не двигался, опустив голову. Уши и щеки его пылали.
«Поразмыслите на досуге». Зулкифл вдруг подмигнул Такеде. «После того, как в вас перекипят злость и обида, вот тогда и поговорим о наших общих делах, да и о судьбах тоже, вашей и моей».
Сухов молчал долго. Никто его не торопил, потом резко поднял голову. Глаза его блестели веселой злостью. Губы слегка улыбались.
«А ведь вы уже решили, маг. Вы будете одним из семерых. Или я ошибаюсь?»
Зулкифл добродушно рассмеялся, махнул рукой и исчез. Из ниоткуда раздался его голос.
«Мы поговорим об этом позже».
Двое землян в изумлении дивились на пустое кресло.
«Иногда мне хочется тебя отшлепать», — обрел, наконец, дар речи Такеда. «Ведешь себя как мальчишка».
«Нельзя», — проворчал Никита.
«Я посланник».
Силкит, появившаяся на веранде,
с недоумением обвела взглядом хохочущих гостей. На время Кемтесси половина Саут-Хорра, вплоть до моста в старый город с пирамидами-усыпальницами, охранялась кемтурами-воинами, призванными под знамена закона и мира. И еще ни разу со времен падения, как называли на Айгюптосе битву сил тьмы и света, Кемтесси не были отменены из-за каких-либо серьезных партизанских действий, оставшихся в живых слуг демонов, игв, вроде киннеров, призрачной нежити, мороков, мбори, получерепахах-полукрокодилов и невидимок Баку, сосудов сатаны, находящихся с рарругами. Все это сообщила Никите Силкит перед открытием праздника, но тот и без ее успокоения не чувствовал тревоги, уйдя с головой в репетиции. Танцевал он один, без свидетелей, не впустив в комнату, выделенную Зулкифом, даже Такеду, и пытаясь решить проблему звукового сопровождения своего танца. Никогда раньше он не чувствовал такого подъема, желания выступить на пределе, изумить местных театралов и покорить воображение Силкит. Своеобразная красота девушки будоражила кровь, опьяняла, кружила голову и звала к подвигам. О том, что будет с ним завтра, как повернутся события, Сухов не задумывался. Самое интересное, что воспоминания о Ксении, остужающие разгоряченное сердце, порождающие глухую досаду неизвестно на кого, раздвоенность и плохое настроение вспыхивали именно от встреч с Силкит. Хотя Никита старался не анализировать причин их появления. Но то и дело в памяти всплывал образ Ксении. От случайного ли жеста Силкит, от ее низкого с бархатным тембром смеха или от взлета бровей, когда она удивлялась чему-то. И душа бежала сама от себя, исходя странной тоской и бесформенными желаниями счастья. Танцевальный конкурс Кемтессии завершал праздник, следуя за состязаниями борцов и конкурсом певцов. Никита вознамерился было поучаствовать и в борьбе, показать класс, по ироническому замечанию Такеды, но Толе, хотя и с трудом, удалось уговорить друга не делать этого. «Если ты победишь, в этом не будет ничего удивительного», — привел он решающий аргумент. «Благодаря Силкит, тебе и так уже идет слава мастера единоборств. А вот если ты победишь в танце, сыграв на контрастах силы и гибкости, о тебе будут слагать легенды». «Убедил», — кивнул Никита с озабоченным видом. «Единственный прокол — музыка. Под рокот там-тамов мой танец не будет смотреться как должно». Такеда промолчал, однако, улучив момент, поговорил на эту тему с Зулкифлом, и маг к вечеру принес откуда-то самый настоящий плеер с записью той самой мелодии, под которую танцевал Сухов перед встречей с Вестником. «Как вам это удалось?» Изумлению танцора не было предела. Намарх в ответ только рассмеялся, исчезая по обыкновению, а Такеда, повертев плеер, философски заметил. «Пути и дела мага неисповедимы. Мне кажется, что эта штучка только видится нам плеером. На самом деле Зулкифл мог прозондировать твой мозг и вытащить оттуда музыку, оформив ее под привычный нам аппарат». Никита не возражал, довольный тем, что его проблема разрешилась. Танцевальная часть Кемтессии проходила на площади, окруженной сфинксами, перед гигантским мавзолеем последнего кемтарха Риангомбе. Четыре улицы аллей спускались к площади уступами, образовав своеобразный амфитеатр, заполненный зрителями до отказа. Зрители располагались на террасах-ступенях амфитеатра стоя, что живо напомнило землянам их последний конкурс на выживание в мире индийской цивилизации. Женщины выступали раньше, танцуя под оркестр, состоящий из шести разнокалиберных барабанов и двух длинных, полуметрового диаметра труб с отверстиями, издававших при шлепке по ним ладонью звуки, которые напоминали свист и кваканье одновременно. Танцевали поодиночке и парами, и целыми группами, и даже Такеда, никогда не реагировавший на женскую красоту, был заворожен ритмом, пластикой почти обнаженных женских тел, красотой и отточенностью их движений и поз, общим настроем легкости, грациозности, жизнеутверждающей силы и радости. Силкит, танцевавшая в кисейной накидке и юбке из переливающихся всеми цветами радуги змеиных шкур, с прической в стиле «голова Нефертити», как называл ее для себя Толя, победила дважды, в танцах индивидуальных и в паре с девушкой, похожей на нее, как сестра-близнец. Радостная, возбужденная, невероятно красивая, увенчанная короной и венками из огромных белых цветов, похожих на улыбающееся человеческое лицо. Она нашла Такэду на трибуне рядом с отцом, и Толя, ревниво следивший за Никитой, с грустью подумал, что винить Сухова не в чем. Такая сказочная красота могла бы увлечь и Будду. Наступил черед мужчин, среди которых единственным представителем белой расы был Сухов. Он выступал седьмым, практически после основных конкурентов, достоинства которых прокомментировала Силкит. Танцевали они великолепно, продемонстрировав каскад фигур и движений, отточенных поколениями искусных меднокожих балетмейстеров, базирующихся на чувстве ритма и врожденной пластике. Но Такэда видел выступление Сухова на земле и ждал чуда, испытывая самый настоящий мандраж, как перед выступлением на татами. Никита вышел в центр площади, одетый в парео черного цвета и фиолетовую кисейную накидку с золотыми блестками. Замер, держа одну руку на сердце, другую вытянув вперед. Сложен он был ничуть не хуже предыдущих конкурсантов, и среди зрителей начался ропот, прекратившийся с первым же звуковым аккордом из включенного плеера.
Огромная площадь замерла, пораженная тихой, но отчетливо слышимой мелодией. А потом Никита начал свой танец. Впрочем, это был не просто танец, а целое представление, аллегорически передающее смысл термина «жизнь». Во всяком случае, так это понял Такэда. Танцор начал в замедленном ритме, с плавных и гибких, буквально змеиных движений, перевернувших у Толи, да и, наверное, у большинства зрителей, все представления о пластике человеческого тела. Казалось, он лишился костей и переливается из позы в позу, как пластилин под пальцами мастера, как поток ртути, как слиток полужидкого металла, застывая иногда на миг в неожиданном повороте или немыслимой, буквально на одном пальце, как бы на взлете позе. Затем темп танца начал ускоряться, и танцор превратился в хищное, многорукое и многоногое существо, подстерегающее и убивающее добычу. Но и разыгрывая представление об охоте, Никита не забыл о ритме и красоте движения, хотя и добавил гротеска в фиксацию скульптурно-выразительных хищных поз, мастерски показывая то бесшумный полет орла, то мощный бег тигра, то стремительный бросок удава. Последняя фаза танца, в основе своей русская плясовая, с абсолютно неожиданными поворотами, удивительно точными прыжками, внезапными аритмичными остановками, действующими на зрителей подобно удару грома, с акробатическими элементами вроде двойного сальто и, наконец, с поразительным, приводящим в ужас и восторг мистическим скольжением по каменным плитам площади, как по льду, заставило всех оцепенеть. Даже Зулкифл выглядел завороженным, не спуская с танцора внимательных, оценивающих глаз. Что касается чувств Такэды, то он испытывал непередаваемое эстетическое наслаждение, от которого хотелось плакать и смеяться одновременно. Последний прыжок был самым высоким. Никита взлетел на добрых 2,5 метра и ласточкой нырнул вниз с этой высоты, раскинув руки в длинном и плавном, гораздо длиннее, чем это смог бы сделать нормальный человек, будь он даже спортсмен экстра-класса по лете. Танцор коснулся телом плиты. Замер. Музыка оборвалась. Наступила полная, звенящая, ошеломляющая тишина, взорвавшаяся мгновением позже бури восторженных криков. Такэда обнаружил, что по щеке у него катится слеза. Глянул украдкой на Силкит. Девушка тоже плакала. В глазах ее плескались восхищение и обожание. Зулкифл о чем-то задумался, глядя поверх моря голов зрителей, проворчал словно про себя.
Похоже, человек все-таки эволюционирует.
Перехватив взгляд, Такэда добавил.
Надеюсь, вы не обидчивы?
Почти. Растянул губы в улыбке Толя. У нас на Земле считается, что, став на общественный путь развития, человек перестал развиваться морфологически, но ведь Наверное, не зря природа запрограммировала ему колоссальный запас нейронов мозга, который он использует пока на 2-3%, и резерв так называемых спящих генов.
«Не зря», —
кивнул Намарх, как бы заново оценивая собеседника.
«Ваш друг — одна из ласточек нового вида, Homo Paranorm. Если захочет, он поднимется до высот Вселенной очень быстро. Тем более, что ему удалось сохранить канал вести и подняться на второй уровень сознания».
«А сколько их всего? Уровней?»
7.
Такеда прошипел сквозь зубы, выказывая тем самым свой скепсис, но сказать ничего не успел. Сквозь толпу возбужденных театралов и судей к ним проталкивался довольный, чуть улыбающийся, но совсем не смущенный и не выглядевший усталым Сухов.
«Поздравляю», — сказал Зулкифл. «Вы наверняка выиграли состязание».
Он оказался прав. Двух следующих танцоров никто почти не смотрел и не оценивал. Все еще находились под впечатлением танца и музыки белого конкурсанта. Ему и был вручен лавровый венок победителя из метельчатых растений и тончайшей работы золотая чаша в форме обнаженной женской фигурки, держащей над головой сосуд. «Я почти жалею, что втравил тебя в историю с вестником», — шепнул Сухову Такеда, поймав момент. «Тебе надо танцевать, а не мыкаться по лестнице Шадонакара в роли офицера связи. Кстати, как тебе удается выглядеть свежим после такой нагрузки?»
«Пустяки», — равнодушно ответил Никита. «Экспресс-восстановление и никакого мошенничества».
В сопровождении сияющий Силкит он направился во дворец Намарха. Зулкифл и Такеда последовали за ними. Толя обратил внимание, что не ощущает жары, как прежде, хотя солнце стояло в зените. А повернув голову к магу, увидел, как тот кивнул, прочитав его мысль и ответив на нее. Погода в этом регионе тоже подчинялась ему, как и люди. А у моста, соединявшего плато селения с холмистой пустыней, их встретила группа молчаливых людей из 3 человек исполинского роста. Стоящий впереди, чернобородый и черноусый, не смуглый, а какой-то синевато-сиреневый, одетый в черный плащ-хитон с откинутым капюшоном, был выше Никиты, да и Зулкифла чуть не на целую голову. Заметив, как напряглась спина остановившегося Сухова, Такеда взялся под одеждой за рукоять Харцана, но Зулкифл легонько тронул его за руку, останавливая. Шагнул вперед, загораживая танцора и Силкит, сказал тихо и приветливо.
«Добро пожаловать в наш мир, странники».
Чернобородый не ответил, глядя на Сухова прицеливающимся, холодным и темным взглядом. Голоса возвращавшихся с Кемтессии зрителей смолкли. Наступила гулкая тишина, нарушаемая лишь далеким звоном шадуфа, падающего на плато воду. Время словно остановилось, заставив окаменеть все живое. Дуэль взглядов длилась не больше нескольких секунд, или вечность, по внутренней оценке Такеды. Троица, не сказав ни слова, повернулась и зашагала прочь, в пустыню. Но шаг ее был странен и ужасающий. Каждым шагом они удалялись 100 метров, пока не исчезли за цепочкой скал. С облегчением выдохнул Силкит. Засмеялась что-то, говоря отцу. Задвигались и заговорили остальные риангомцы. Толя обнаружил, что по спине его течет ручеек пота. Подошел к задумчиво глядящему вслед черным странникам магу. «Кто это был?» Ответил вместо Зулкифла Сухов. И голос его был ровен и зловещ. «Охотники, Аямыч. ЧК».